Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст, посвященный футболу детскому. Меня зовут Данил Дмитриев, я тренер футбольной школы «Искра», город Сургут.
Сегодня у нас в гостях Ротов Евгений Павлович, тренер структуры футбольной школы «Искра», город Сургут. Жень, привет.
Приветствую, Данил.
Вот, наконец-то мы с тобой записываем, да, подкаст. Не могли долго с тобой решиться, ты постоянно болел, не мог никогда лечиться. Но волей судьбы сегодня болею я. Вот, так что кашель я смогу удерживать, но вот мою гнусавость, к сожалению, я никак исправить не могу, поэтому заранее перед всеми извиняюсь, но оттягивать уже никак не мог. Когда я последний раз? В июне, да, у меня вышел выпуск, вот уже, ну, так-то на несколько месяцев, да, три или четыре месяца уже прошло. Так что, Женя, сегодня мы с тобой его точно запишем. Как настроение?
Согласен с тобой. Отлично все. Можем начинать.
Слушай, когда тебя звал на подкаст, да, ты мне сказала, зачем меня звать? Ну, я же не Чванов, там, не Суворов, не Бочков, там, не Сухов. А, это что, это неуверенность в себе или это какая-то излишняя скромность?
Ну, здесь, наверное, всего понемножку. Во-первых, я считаю, что, наверное, такие медиапроекты формата подкаста, они должны все-таки быть для более раскрученных личностей, которые представляют интерес для публики, ну, в нашем случае, для родителей, для юных футболистов, вот, для коллег, наверное, в первую очередь, вот. Поэтому, наверное, мое мнение было такое, но ты сумел меня переубедить, и поэтому сейчас мы будем дискутировать на определенные темы.
Да, и для меня это будет довольно простой, зато для меня это будет простой выпуск, потому что мы с тобой, да, как бы дружим не только на футбольном поле, но и вне его, поэтому я знаю, о чем с тобой общаться, и мы с тобой сегодня будем на одной волне. Вот, поэтому как бы жду легкого разговора. Давай, смотри, по традиции, у меня традиционный вопрос, расскажи о себе. Кто ты, что ты, как ты?
Ну, свою тренерскую деятельность я начал вести в 2015 году. Вот тогда наш коллега и руководитель нашей школы Олег Юрьевич открывал свою футбольную школу, а я тогда был в поиске трудовой деятельности после окончания бакалавриата в университете. Вот, и он предложил небольшую нагрузку. Ну, как предложил? Я напросился, а он не смог отказать. Поэтому предложил небольшую нагрузку, вот, и получается уже в течение 7 лет мы с ним сотрудничаем и пытаемся развивать детский футбол в регионе, в городе, вот, посредством своих сил, каких-то идей, иногда идей, которые, к сожалению, отходят от мнения других наших коллег, ну, не из нашей школы, конечно, вот. Что еще? Я раньше совмещал должность, ну, тренерскую деятельность с работой в высшем учебном заведении, в университете Сургутском педагогическом, на кафедре физического воспитания, но пока я отошел от этой деятельности, вот, взял небольшой творческий отпуск, не знаю, на какой промежуток времени, но дальше посмотрим. Вот, ну, наверное, если касается что ремесла и трудовой деятельности, наверное, это такое краткое резюме. Или нужно, ну, более есть обширно?
Нет, все четко, все круто, нам обширно мы с тобой поговорим о других вещах, да, и если бы твои бы идеи не отличались бы, да, от традиционного, так скажем, традиционного видения, то сейчас мы бы, наверное, с тобой не общались. Жень, вот смотри, ты сейчас классно затронул тему, да, то есть ты уволился с педагогического университета, да, чтобы направить все свои силы на футбольную школу, вот, и ты неоднократно со мной делился, что тебя как бы приглашают работать в муниципальные школы города, да, то есть, ну, на неплохих финансовых условиях, вот, но ты до сих пор остаешься вот работать в коммерческой структуре, да, более того, уволился со своей еще основной работы, что, да, для коммерческой школы довольно редко, потому что чаще всего тренер коммерческих школ, они совмещают свою деятельность. И почему ты не уходишь в муниципальные школы, остаешься в коммерческих? То есть какие преимущества? Давай выделим преимущества коммерческой школы над муниципальными, которые тебя держат.
Ну, давай сделаем в первую очередь поправочку. Я не то что не уволился, я пока еще раз дублирую в отпуске, в довольно продолжительном, но Возможно, это потом перерастет, скорее всего, перерастет уже в увольнение. Вот. Но я свободен пока от этой деятельности, что позволяет мне сосредоточиться именно на работе в футбольной школе и, скажем так, не отвлекаться на некоторые нюансы. Вот. Что касается основного вопроса, в чем преимущество коммерческой школы над бюджетной, верно, да? Правильно же я понял направление?
Ну, да, да. Почему ты не уходишь, несмотря на то, что тебя зовут?
Ну, наверное, первый посыл и первое преимущество это творческая составляющая, потому что я работаю в бюджетных учреждениях на протяжении многих лет образовательного характера, понял, что все-таки это огромные рамки и очень узкий кругозор, который не позволяет развивать свои идеи. Вот. А если ты их пытаешься развивать, в какой-то степени инициатива наказуема.
Тебе начинают...
Да, тебя начинают говорить, что... Ну, не то, что говорить, начинают аккуратно подводить к тому, что, наверное, стоит свои идеи оставить при себе.
Короче, вот. Начинают топить.
Ну, да, топить, верно. В какой-то степени верно. Вот. А что касается... Направление коммерческого, да, ну, если мы говорим о коммерческой футбольной школе, частной футбольной школе, это будет более, наверное, логичное слово. Здесь есть огромное преимущество. Это творческая составляющая. То есть ты можешь реализовать свои идеи в том направлении, в котором ты их видишь. Вот, и когда рядом с тобой находятся такие же идейные люди, которые твои идеи поддерживают и считают, что они действительно могут принести какое-то созидание, какое-то развитие, вот, и такого я не наблюдал в бюджетных учреждениях, может быть, я не попадал в бюджетные учреждения с такой направленностью, но вот это, наверное, главное отличие, но здесь есть одно но, мое мнение, что все-таки это в первую очередь зависит именно от коллектива и руководителя, если это люди, действительно, которые хотят что-то изменить, и кому-то помочь в своей трудовой деятельности, значит, здесь будет успех. Если нет, то, наверное, это будет что-то похожее и на бюджетные учреждения.
Да, дополню, что уже от себя, да, когда мне задают такие вопросы, почему коммерческое учреждение, время. Мне очень нравится, что ты независим. У тебя нет никаких временных ограничений, временных рамок. То есть ты не должен там сидеть на работе в этот промежуток времени. То есть если мне нужно там повысить свою квалификацию, да, уехать на какие-то стажировки, на какие-то конференции, то это решается намного проще. То есть тебе не нужно просить отпуск, тебе не нужно там находить какие-то решения, выходы. То есть ты спокойно говоришь своему руководителю, что мне нужно набраться еще знаний, и только это приветствуется, и тебя свободно отпускают. То есть для меня это, да, и творческая составляющая, как ты правильно сказал, когда тебя не загоняют в рамках, да, в работе, то есть ты тренируешь так, как ты веришь, то есть в то, что ты действительно веришь, ты это используешь в своей работе. Да, потому что зачастую, когда разговариваю с коллегами муниципальных школ, зачастую есть такая проблема, что я в это не верю, но от меня это требуют. Мне вот нужно делать так. И здесь, конечно, личность, как бы, если мы говорим о футболе как об искусстве, как о творчестве, личность творца, конечно, она уничтожается. А если за творчеством не стоит личность, то это перестает быть творчеством.
Солидарен, полностью солидарен. И про ценность времени как главного ресурса, здесь, наверное, я тоже соглашусь, потому что, как я еще раз дублирую, время – это, конечно, самый главный наш ресурс, и им действительно нужно учиться пользоваться, и действительно в направлении именно, скажем так, частном, оно более рационально тратится, и тратится действительно необходимые вещи, актуальные на сегодняшний день.
Жень, летом на конференции, да, ты выступал, на тренерской конференции практической развития детско-юношеского футбола, ты выступал с темой идеи и принципы игры. Или принципы идеи игры, я сейчас не вспомню прям дословно, но точно есть классное слово «принципы». Расскажи, что такое, да, принципы, потому что, ну, многие, наверное, даже и не знакомы с таким термином в футболе «принципы». То есть, что такое принципы?
Ну, тема звучала как идеи и принципы игры, как основа философии футбольной школы, если я не ошибаюсь. Вот. Принципы. Ну, принципы – это фундаментальная составляющая, мне кажется, любого начинания человека, любой его сферы жизни. Вот. Ну, там, ну, к примеру, да, у нас есть определенные жизненные принципы, да, ну, например, там, принцип «всегда говорить честно», да, или «всегда действовать по совести». То есть это жизненные принципы, которых мы стараемся придерживаться. Вот, ну, лично я, например, стараюсь придерживаться, вот, и стараюсь от них не отходить. Да, бывают ситуации, когда там в определенный момент приходится, и редко, но приходится от них отступить, но все равно это фундаментальные составляющие, которые составляют именно фундамент, основы какой-то деятельности или какой-то философской составляющей жизни человека. Вот. Что касаемо принципа игры в футбол, ну, мы со своей, скажем так, точки зрения, со стороны нашего видения, именно закладываем основы игры, которые являются именно фундаментом построения тренировочного процесса и впоследствии построения игры всех наших команд, наших возрастов. Вот. И что касаемо оздоровительных групп, мы тоже стараемся закладывать туда, пусть и не всегда, но стараемся закладывать и строить тренировочный процесс занятия через построение принципов игры. И впоследствии, чтобы у нас дети могли переходить из оздоровительных групп уже в учебно-тренировочные, уже с этими знаниями, и могли их использовать в дальнейшем на поле футбольном.
То есть принципы – это то, что мы как бы… Сейчас надо как-то самому сформулировать. То есть принципы – это то, что когда мы начинаем планировать тренировку, да, когда мы подготавливаем какое-то упражнение для реализации его в тренировочном процессе, то есть принципы – это то, что закладывается даже при планировании, да,
Конечно. Это фундаментально, да, то есть это основа. То есть даже если мы планируем, например, какую-то тему на сегодняшнее занятие, то все принципы, которых мы придерживаемся в игре, мы должны придерживаться и в тренировочном процессе. Мы должны заложить у детей качественную привычку. Вот именно системную привычку, чтобы эта фундаментальная основа была с ними всегда.
Вот привычка. Вот так. Шикарное, Жень, шикарное определение привычка, потому что, наверное, все-таки все вредные привычки, да, все неправильные привычки футболистов, профессионалов, они все идут с детско-юношеского футбола. То есть, когда я смотрю какие-то матчи, да, когда я вижу какие-то разборы, например, вот есть очень распространенная, вообще офигеть как распространенная ошибка, когда у нас мяч становится, знаешь, таким магнитом. То есть у всех футболистов, даже у профессионалов, независимо от их уровня, у большинства, да, в нашей стране, в мини-футболе, в большом футболе, у всех мяч, глаза на мяче. И из-за этого, кстати, ну, очень много таких пространственных ошибок, да, их так назовем. То есть, когда мы не видим, что происходит вокруг нас. Это же все идет с детства. Это вот то, что вот нам заложили там.
Да, я с тобой полностью соглашусь, да. То, что это вот именно неправильная привычка, которая сформировалась на нескольких этапах обучения, и которая впоследствии вот не позволяет футболисту быть более качественным образцом самим себя. Потому что, ну, вот ты пример привел, именно мяч-магнит, да, то есть, когда футболист не сканирует пространство, которое у него находится за спиной, справа, слева, впереди, то есть, и акцента не идет на защите пространства или на продвижении мяча вперед, именно идет акцент на то, чтобы все время следить за мячом, его не интересуют в какой-то степени другие позиционные моменты, и другие тактические вещи, вот. Но это действительно неправильно сформированная привычка. И таких примеров очень много, ты абсолютно прав.
Ну, давай я выделю прям правильный пример, чтобы люди понимали, о чем я говорю, да, то есть, когда мы слышим фамилию Иньеста, Хави, Модрич, вот сейчас я Жоржиньо активно выделяю, мне очень нравится, как он играет в центре поля, Де Брюйне, обратите внимание, когда мяч вверху, то есть когда какое-то идет недоборство, и мяч выбивается вверх, у большинства футболистов мяч глаза вверху на мяче, А у футболистов, которых я перечислил, у них они в тот момент, когда мяч вверху, они начинают сканировать, как ты сказал, пространство вокруг себя, они поворачивают голову, и уже и они не вступают в борьбу за этот мяч, чтобы завладеть, а наоборот, они занимают правильную, они занимают позицию, с которой они смогут помочь после, помочь своему партнеру после овладения этим мячом. Ну, это топ, это круто. Вот к этому я считаю, ну, я бы хотел, чтобы мои футболисты делали так же, и вот стараюсь всеми правдами и неправдами этого добиться.
Ну, примеры прекрасные. Конечно, это одни из лучших футболистов на своей позиции в мире, но то, что, да, они владеют этим качеством, принципом оценки ситуации, поиском свободного пространства и сканирования именно пространства вокруг себя, это я с тобой полностью соглашусь, да.
Ну, давай я тебе еще вот, я хочу прям тебя спровоцировать. Ну, вот твои, да, вот принципы игры, которых ты придерживаешься. Активная игра, да, запрещаешь выбивать мяч. То есть мы контролируем мяч, играем первым номером даже в обороне. Но это не приводит твою команду к победе. Ты раз за разом проигрываешь турниры, даже в городе. При том, что, ну, твоя банда, ну, это у тебя индивидуальные футболисты просто, ну, на космическом уровне. То есть можно без проблем и на, с крупными школами конкурировать. Вот именно твоя команда 2011 года. Но даже в городе ты не можешь выиграть.
Ну, давай начнем с того, что все-таки подготовка юного футболиста – этап многолетний. И если мы пойдем по более простому пути, да, по пути наименьшего сопротивления – и будем исходить от того, что мы хотим выиграть, просто выиграть. Неважно, как победа будет достигнута, да, за счет чего. То, конечно, мы можем действовать с, да, прекрасной фразой, в кавычках прекрасной, да, бей вперед, игра придет, скажем так. Вот. И тогда, возможно, успеха будет больше. Но этот успех, он будет сиюминутный, он будет не настоящий. Этот успех потом никто не вспомнит, ну, в большинстве случаев, вот. А та философия, та идея, которую мы пытаемся развивать, да, и пролоббировать, скажем так, ну, я еще раз говорю, это мы так видим ситуацию, да, мы никому не навязываем свою точку зрения, но я считаю, что именно на этапе многолетней подготовки футболиста вот основа этих принципов даст свой результат. И, возможно, да, сегодня там, где они должны были выиграть, потому что, возможно, они были сильнее индивидуально, но за счет того, что они используют более сложные элементы игры, исходят не от простого, а исходят от сложного, у них не получается прийти к успеху у нас. Не получается прийти к успеху именно в формате счета на табло. Но я говорю еще раз, очень сильно люблю фразу, да, что результат в детско-юношеском футболе это не счет на табло. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что мы делаем все правильно. Пусть мы встречаем очень много сопротивления в непонимании среди родителей. Даже дети иногда не понимают, почему у них не получается. Хотя тренер им говорит, что они делают все верно, но у них не получается, они уступают. Но и я скажу, что, например, сейчас они уже в таком возрасте, что они начинают анализировать. Они где-то понимают, что они были сильнее, но вот на сегодняшний день не получилось. Но впоследствии, возможно, я даже уверен, железно, это принесет результат.
Слушай, ну ты уже победил в одном моменте, когда у тебя был матч, да, родители начинают подсказывать, а ты не так играешь, да вот это сделай, сделай вот так, и ребенок того самого родителя начинает ржать, потому что, ну, он уже понимает, что родитель несет, ну, билиберду и бред, и это уже победа, ну, то есть я когда это увидел, ну, это просто топ. Ну, это вообще такой кайф был. То есть ребенок начинает смеяться со своим партнером, что типа смотри, что твой батя говорит. Типа.
Ну да, так что... они, говорю, прекрасно уже анализируют и понимают, что где-то взрослые могут быть неправы, и просто в формате эмоционального фона очень высокого пытаются подсказать, и, к сожалению, подсказывают в большинстве случаев неверно.
С родителями как ты работаешь, да, потому что у нас зачастую как бы среди тренерского, да, персонала бывают такие случаи, когда, ну, типа, я же выиграл, я в порядке, ну, типа, все, какие вопросы могут быть, то есть я вообще все знаю, да, и как бы и все четко, и в моей жизни все классно, а родитель тем более То есть, когда ну, человек некомпетентен, когда он там вчера был в офисе, работал, а сегодня смотрит, как его сын играет, и там он смотрит, как играет Роналдо Месси, и он искренне уверен, что вот надо играть так, как там играют, так, как он видит эту игру, да, и когда подходишь ты, молодой человек, и рассказываешь взрослому дяде, что, извините, вы смотрите не так. Как у тебя получается родители? Потому что, ну, как бы у твоих родителей большой прогресс. То есть, да, последний турнир, когда у тебя родители просто прям по европейской тенденции, да, как бы дети играют в футбол, родители там в сторонке где-то на мангальной зоне ждали шашлыки, что-то там время от времени поглядывают, как там ребята играют, и, ну, и не лезут в этот процесс. Как ты этого добился? Какие, вот, блин, есть, может, это тоже принципы? Давай, может, если это в формате тезисов, в формате принципов.
Ну, здесь, наверное, более сложная работа. Я бы сказал, что с родителями иногда работать даже сложнее, чем с детьми, потому что родители уже сформированные личности, и на них повлиять очень сложно, да. Поэтому здесь работа должна вестись очень такая серьезная. И в первую очередь она должна построена быть на доверительных отношениях. Значит, ну вот у нас есть такая тоже идея, что только работая в треугольнике, родитель, ребенок, тренер, можно достичь успеха в детско-юношеском футболе, да, то есть выйти на более серьезный уровень и, например, пробиться в одну там из сильнейших академий страны, скажем так, один из вариантов развития ситуации. Вот. Но в первую очередь это доверительные отношения, то есть родитель должен понимать, к какому тренеру он отправил своего ребенка, да, какой методики придерживается тренер. Пусть сначала это будет фаза отрицания, да, когда ты говоришь, что на сегодняшний день результат нам не нужен. И такие большие глаза, и риторический вопрос, как не нужен, как это вообще возможно, как это работает. Футбол же, ну, в футболе нужно побеждать, а ты пытаешься им доказать, что дети в футболе должны в первую очередь учиться, а затем уже побеждать. Вот. Поэтому это, да, это очень сложный труд, труд, который нужно делать изо дня в день, в течение всего сезона, в течение всего учебного года, и не только одного года, но это приносит свои плоды, когда ты действительно пытаешься пролоббировать свою вот идею игры и донести до родителей. И, ну, видимо, у меня получилось, раз вот ты говоришь, что да, на последнем детском фестивале да, получилось так, что они собрались на шашлыки во время этого турнира в таком голландском стиле. Вот, и было довольно весело, и атмосфера была классная, получилось, действительно, настоящий праздник получился и для детей, и не было подсказов, были только аплодисменты, доверительные слова, слова поддержки, вот, и ничего, то есть негатива никакого не было, это действительно было круто, это создало великолепную атмосферу, вот, и считаю, да, что вот наши, другим родителям нужно поучиться именно вот у данных личностей.
Подвожу черту, да, такой тезис, прям постараюсь его очень громко озвучить. Ребенка развивает личность, личность тренера, а не система, учреждения. Потому что у нас, да, зачастую это, об этом не говорится, и даже когда об этом говорится, люди этого не слышат, к сожалению. И вот, Жень, наверное, вот это пример, который я выделяю, что детей развивает личность. Что родители, как ты правильно сказал, доверились, и только вперед, только успехов в этом направлении. А я сейчас плавно перехожу к следующему блоку, да, запланированного мной, потому что вот мы буквально недавно с тобой разговаривали, да, про турниры. То есть я хочу, чтобы ты поделился своим мнением, потому что оно, ну, на мой взгляд, правильное, да, о чем мы с тобой разговаривали. То есть формат соревнований, да, в нашей стране, он не создается для развития ребенка, да, то есть это, сейчас не знаю даже, как сформулировать правильно, то есть любое соревнование – это продолжение тренировочного процесса, продолжение развития, вот, но у нас это какие-то гладиаторские бои получаются, то есть в Москве, в Питере, там как бы, ну, маломальски, да, как-то движутся в этом направлении, вот, но в мини-футболе, да, в котором мы с тобой специализируемся. Ну, мини-футбол — это просто провинция по сравнению с большим футболом, да, как бы, и, ну, хотя, наверное, так и есть, потому что мини-футбол существует вот только в провинциальных городах, да, в большинстве своем преимущественно. Но, тем не менее, да, то есть я считаю, что в мини-футболе необходимо думать, как создавать такой формат соревнований, при котором в главе угла будет стоять вот именно развитие футболистов. Ну, то есть, вот, например, есть в мини-футболе, в профессиональном мини-футболе правила второго паса, да, то есть когда, то есть вратарь за атаку может поучаствовать только один раз, да, и на протяжении 4 секунд. Убирайте этот формат, это правило в детских форматах, в детском турнире. То есть мы ограничиваем вратаря игре ногами. Да, у команды будет преимущество, да, постоянное, но ё-моё, ну вратарь будет играть и развиваться ногами, что в мини-футболе это особенно важно, да, потому что малые пространства, и вратарю играть ногами в мини-футболе очень-очень важно. То есть, а когда я вижу, допустим, когда игроки там 7 лет, там 7-9 лет играют там, на полное поле, это, ну, на полноразмерной площадке, да, это вообще полная дичь, потому что мы забираем у них количество технико-тактических действий. Нужно запрещать выбивать мяч, да, то есть, когда команда выбила мяч, получили свободный удар, чтобы дети учились созидать, создавать. То есть, это вот о чем мы говорили, вот я хочу, чтобы ты эту тему продолжил, то есть, чтобы наши соревнования не были вот этими вот гладиаторскими сражениями, когда, как ты правильно сказал, да, бей вперед, игра придет. Сергею Владимировичу большой привет передаем.
Ну, Данил, я тебе скажу так, что, наверное, за всю свою тренерскую карьеру, пусть она не такая длительная, я, наверное, ни разу не принимал участие в турнире, то есть моя команда, наша команда, где действительно был бы формат развития в первую очередь. Пусть во всех положениях, да, стоит цель, задача, да, это популяризация детского футбола, детско-юношеского футбола, мини-футбола и развитие юных футболистов. Но, честно, я не видел еще, может, мне не довелось поучаствовать именно вот... я считаю, что у детей до 12 лет не должно быть вообще формата турнира. У них должен быть детский фестиваль футбола. Фестиваль как праздник, как возможность раскрыть свои креативные качества, как возможность пообщаться с другими детьми в первую очередь, как возможность сыграть как можно больше, а не так, что ты приехал на турнир, сыграл в группе 3 игры, уровень сопротивления колоссальный просто за счет выборки футболистов, и ты просто, ну, вылетаешь, сыграв групповой этап, и на этом твой турнир заканчивается. Такого не должно быть минимум до 12 лет, я так считаю. Ну и думаю, многие со мной коллеги согласятся. Должен быть формат фестиваля. Именно в первую очередь это высокий эмоциональный фон. Во вторую очередь это возможность, как ты правильно сказал, отменить определенные правила, которые присутствуют во взрослом мини-футболе и большом футболе, которые дают футболисту больше созидания и креатива, да, тому же вратарю. Или вот как мы обсуждали, да, что вот для малышей разрешить водить аут ведением, например, да, но это же, во-первых, это сразу несколько принципов игры включается, это принцип высокого темпа, да, то есть темп игры увеличивается, когда карапузы там 5-6 лет, вот он пока поставит мяч на эту линию, пока попросит 5 метров, пока найдет эту линию передачи, они еще в этом возрасте некоторые не могут найти эту линию передачи, а тут попросил быстро 5 метров, ввел мяч, пробросил себе, вот тебе, пожалуйста, техническое действие, уход в сторону, короткое ведение и так далее. Поэтому я еще не видел, честно, вот именно формата фестиваля. Да, я слышал, что есть там, да, несколько школ, которые в Москве, в Казани, в Петербурге пытаются развивать данный формат, но, видишь, мы живем логистически очень далеко, и для нас даже выбраться там в ту же Казань или Москву – это огромное событие, во-первых, и в плане финансового момента довольно дорого, ну и все-таки логистически очень неудобно.
В такой большой стране мы живем, к сожалению.
Ну, не к сожалению, возможно, и к радости, но это доставляет некоторые неудобства.
Жень, мы с тобой разговаривали, да, вот буквально чуть-чуть ранее про преимущество, да, частных школ над муниципальными, по нашему с тобой мнению. Да, и частные школы, да, давай будем откровенны, они сейчас, ну, действительно создают какой-то степени, ну, тренд, да, не, то есть частные школы сейчас развиваются с колоссальным, с колоссальной скоростью, с колоссальным темпом, вот, и есть, конечно, очень много плюсов, то есть я вообще считаю, что за частными школами будущее нашего футбола, вот, искренне в это считаю и верю, что так и будет, но есть и минусы, да, и как бы есть очень много ответвлений, таких как индивидуальные тренировки, то есть, да, у нас... повысилось количество футбольных частных школ, повысилось количество тренеров, да, то есть появились новые ставки вакансий, тренировать сейчас становится намного проще, чем это было ранее, да, когда там в условном каком-нибудь дюшор или в муниципальной другой школе или академии, да, когда есть определенное количество ставок и очень даже сложно не сколько туда попасть, сколько просто найти это место, да, когда-то было, то есть сейчас войти в сферу спорта, да, тренерство не так сложно. Но есть еще у нас такой, да, с расширением вот этого функционала появились еще такие штуки, как индивидуальные тренировки. Да, то есть, где ребята обыгрывают фишки, я смотрю там Инстаграм, ВКонтакте, там бьют по воротам, развивают вратарские какие-то умения и навыки, да. И вот вопрос, то есть, по твоему мнению, как ты вообще смотришь на индивидуальные тренировки? Что такое индивидуальные тренировки и как они, по-твоему, должны проводиться? И для чего они нужны?
Ну, здесь в первую очередь, наверное, будет зависеть от возраста юного футболиста. Если это, например, дети раннего младшего возраста, да, то есть 5-6 лет, то, возможно, эти индивидуальные тренировки, ну, как я вижу эту ситуацию, будут направлены именно на техническое оснащение и совершенствование, да, то есть на увеличение количества касаний, на увеличение количества, возможно, ударов и так далее. Но это вот, если мы говорим о младшем школьном, даже не школьном возрасте, а еще дошкольном возрасте. Вот. Что, кстати, я вообще, если честно, противник индивидуальных тренировок. Да? Я считаю, что индивидуальные тренировки, они не развивают в ребенке понимание игры и ее принципов. За тренировки в малой группе, да, согласен, да, когда у нас группа там 3-4 футболиста, когда мы можем и развивать принципы игры, и понимание игры, и развивать технико-тактические действия, это да. Вот. Значит, я чуть-чуть отвлекся, значит, я говорил про дошкольный возраст, да, если даже присутствуют в этом возрасте индивидуальные тренировки, вот родитель очень сильно хочет, да, чтобы его ребенок, вот он такой маленький, талантливый, да, чтобы вот он ходил там к определенному тренеру, у которого красивый Инстаграм, там, и так далее, пожалуйста, да, в этом возрасте я считаю, что, да, еще могут быть самые простые индивидуальные тренировки, да, то есть это только техническое какое-то оснащение, увеличение количества касаний, но и то, как бы, будь я родителем и будь у меня способный мальчик, и я бы, честно, ограничился бы обычными занятиями групповыми в его футбольном коллективе. Далее, если мы говорим уже о становлении дальше школьного возраста, то есть это 7-10 лет, то здесь, еще раз говорю, я противник индивидуальных тренировок. Тренировки в малой группе, да, там 4 человека, например, чтобы мы могли через понимание игры, через принципы игры донести, тем более в малой группе это намного проще, и еще и добавить технические какие-то элементы, да, это и игра 1-1, то есть равенство, и преимущество 2-1, да, там переход из преимущества в равенство и так далее. Вот это да. Но то, что сейчас очень популярно, ну, я думаю, все-таки популярно в первую очередь. Почему? Потому что родители, к сожалению, не все. Родители компетентны и понимают, что необходимо их юному футболисту на данном этапе подготовки. Вот, поэтому ну, такое складывается ситуация, есть, да.
Да, Женя, извини, что перебил. То есть, иными словами, то есть мы сейчас говорим о том, что во время индивидуальных тренировок мы должны развивать техническое оснащение ребенка, да, через в контексте индивидуальной и групповой тактики.
Абсолютно верно.
Вот, потому что, да, согласись со мной, я тоже считаю, что в первую очередь тренер по индивидуальным занятиям необходимо, ну, как минимум, взаимодействовать с основным тренером, да, либо, если нет такой возможности, просматривать матчи подопечного, да, с которым он индивидуально занимается, выделять системные ошибки, да, о чем мы говорили, что неправильные привычки, системные ошибки, они перетекают из детско-юношеского футбола уже во взрослый, да, вырезать эти куски из игры и уже работать над ними. Ну, вот опять же, ты меня уже опередил, да, вот вопрос, можно ли это реализовать в индивидуальном формате? Ну, наверное, нет.
Ну, я тоже так считаю, да? Нет.
Да,
я не вижу, как это. Может, я не сильно компетентный в индивидуальных тренировках. Может, есть какие-то пути решения этой проблемы, но я, если честно, ее не находил и не видел.
Да, и вот сейчас, да, тоже ты сказал, что вот в том числе обыгрыш, да, развивать в малых группах, да, при индивидуальных тренировках и так далее. Ну, блин, Жень, вот если ребенок расположен к обыгрышу, то он и без нас будет обыгрывать. То есть вообще упражнение один в один, да, вот и когда мы на стажировке с тобой были, да, в Петербурге, когда мы выступал Эфрен Петейра, и удалось когда вот с ним пообщаться, когда вот мы с ним рядышком сели, когда ты мне уступил место и говоришь, вон, садись к нему. Вот, мы с ним разговорились, и он говорит, что вот вы в России, да, вы, да, блин, всю жизнь вы, у вас игры один в один, вы развиваете индивидуальность, он должен обыгрывать, да, у вас у всех упражнения один в один, обыгрыш. Ну почему у вас нет ни одного игрока, который может действительно во время игры индивидуально решить, да, там, допустим, из последнего, как у Квича, все сейчас о нем говорят, как он за Наполи разрывал Ливерпуль на дриблинге. Ну то есть как бы человек же действительно за счет дриблинга прорывал пространство. Ну конечно не везде, на мой взгляд, но не суть в целом, да. Вот. И то есть, блин, если ребенок расположен к обыгрышу, он без нас будет обыгрывать, нам нужно работать над другим. Или ты со мной не согласишься?
Ну, я могу с тобой согласиться, но не на все 100%. Все-таки развитие технического мастерства, оно не предполагает только, да, игра в атаке. Техническое мастерство – это и правильная оборона, это и переходные зоны из обороны в атаку. Мы не говорим только о работе с мячом, да, мы говорим и о работе без мяча, это тоже важно, да, то есть ситуации один в один, я с тобой соглашусь, мы можем развивать не только атаку, мы можем делать акцент, огромный акцент на обороне. Потому что правильное разрушение – это тоже созидание. То есть
так это и есть. Да, я об этом, Женя, хочу сказать, да, что игры один в один – это оборона. Ну, опять же, я так вижу, я ни в коем случае никого не навязываю свое мнение. Я так вижу, это обучать игрока играть в обороне. Любая атака начинается с обороны. Пока мы не заберем мяч, мы не сможем забить гол. Вот и все.
Верно.
Жень, мысли крутые, да, неформатные, очень информативные. И вот сейчас вопрос задам, потому что на самом деле не знаю, как ты на него ответишь. До этого то, что я задавал вопросы, примерно я понимал, какой будет ответ. Сейчас действительно мне самому интересно, а как ты к этим мыслям пришел? Когда настал тот момент, когда ты начал думать так? Потому что, когда вот люди слышат, да, какие-то идеи, не соответствующие общему течению, они как-то, знаешь, начинают воспринимать в штыки, да, то есть при этом никто не хочет вникнуть, откуда и почему и такие мысли, то есть, но при этом все равно воспринимается в штыки, и придумывать что-то новое, видеть как-то по-другому очень сложно. И вот вопрос тебе, ну, то есть давай вот так вот, чтобы ты больше понял вопрос, я про себя расскажу, да, то есть, допустим, в один момент вот на тренировке, я даже помню, это был октябрь, 2 года назад, я просто во время тренировки сел, опустил голову, да, и начал, ну, сел на скамейку, опустил голову, начал, и подумал, что, блин, что-то не то. Ну, как, блин, мне не нравится то, что сейчас они делают, мне не нравится, как они играют, мне не нравится, вообще, не нравлюсь я сам себе, как я веду эти тренировки. Я не знал, как нужно правильно, но я понимал, что то, что делаю я сейчас, ну, что-то не по мне, блин, не знаю, не нравится. Начал вот потом искать уже впоследствии, уже начал искать информацию, начал находить людей, начал знакомиться, да, ездить вот на стажировки, выходить, так скажем, в людях. И вот только потом, вот только сейчас я на начале пути, когда вот, ну, начинаю видеть что-то по-другому и вообще в целом видеть игру, потому что до этого я ее вообще не видел. Я там тренировал, как тренировали меня, пнул мяч, все шикарно, я красавчик. И вот у тебя когда был такой момент? Помнишь о нем?
Ой, ну, так-то я не вспомню именно, когда наступил этот момент. Но я скажу так, что у меня это происходило очень поэтапно, то есть очень постепенно. Я тоже, когда начинал свою тренерскую деятельность, тоже очень много наделал грубых ошибок и, возможно, даже кого-то из детей, ну, то есть заложил им неправильные привычки, да, стопудово, 100% заложил неправильные привычки в первых годах своей работы. Но я считаю, что хороший специалист – это гибкий специалист, который, ну, именно в тренерском ремесле, который умеет приспосабливаться к нововведениям в его деятельности, в его ремесле. Вот. И вот именно тенденцию, вот изменение детско-юношеского футбола и именно идея вот играть не так, как играют другие, а научить действительно современному футболу, это было все поэтапно. То есть я не сразу к этому пришел. Это не было такое, что вот я вот среди ночи проснулся там или рано утром встал и понял, блин, надо обучать детей вот так вот. Нет. Это диалоги, скажем так, вот на различных тренерских мероприятиях, да, стажировках, конференциях. Где-то, наоборот, монологи своих коллег, где я просто слушал и просто слушал. Молчал и слушал, и впитывал эту информацию, и думал, что да, действительно, человек говорит очень важные вещи. Вот это и различные ресурсы, интернет-ресурсы, различные статьи, которые я очень много анализировал. И сейчас анализирую, но, возможно, не в таком количестве, потому что сейчас времени не хватает, но все-таки я думаю, что, как я уже сказал, что человек, тренер действительно качественный, он умеет подстраиваться под окружающую среду. И если он считает, что течение детского, например, футбола, если мы говорим о нем, изменяется, и ты хочешь действительно выполнять свою работу качественно, то ты должен подстроиться. И видеть футбол так, как он на сегодняшний день наиболее вероятно его, вероятен его спектр развития.
Да, хочешь измениться, меняйся, блин, топ. Вообще прям в точку попал, круто.
Жень, спасибо. Ну, в первую очередь мы все равно должны начинать с самих себя, верно же? Чтобы что-то изменить, надо начать с себя, со своего видения данной ситуации. Если ты не говоришь, что да, так вот ты видишь, но сам не делаешь так, ну, к сожалению, ничего не изменится. Поэтому начните с себя, чтобы что-то изменить.
Я сейчас тоже, знаешь, ну, неоднократно себя ловлю на мысли, вот, допустим, разговариваю с каким-то специалистом, ну, взрослым специалистом, да, как-то, и когда начинаю с ним разговаривать, я чувствую, что мы не на одной волне. И знаешь, вот, блин, время-то идет, и это его не избежать никому. И, к сожалению, когда-нибудь мы с тобой будем общаться с молодыми ребятами, и про нас будут думать, что мы не на волне. Я очень хочу это все продлить, конечно. Я очень хочу это продлить. Я хочу прям, не знаю, лет в 60 до сих пор быть в тренде, до сих пор понимать что-то, да, какие-то вещи для себя новые открывать. Ну, наверное, реальность покажет, наверное, другую сторону этой мысли.
Ну, что тебе мешает быть в 60 современным специалистом на тот момент?
Слушай,
когда,
ну,
это произойдет.
Понимаешь, я в 16 лет думал, что я захвачу весь мир. Да, и в 16 лет я в подростковом возрасте считал те вещи, которые, допустим, я сейчас могу, сейчас могу их сделать, считал их недопустимыми. Или наоборот, то, что я мог делать 16 лет свободно, сейчас я считаю недопустимым. То есть мы сейчас во мне в любом случае, наверное, играет какой-то максимализм, и мне это, кстати, нравится. Да, как бы мне нравится, когда мне все говорят, да ты максималист. Типа, ну, блин, это же круто. Но когда-нибудь этот максимализм пройдет, наверное.
Ну, вполне возможно, не отрицаю этого момента.
Жень, извини, что сейчас поднимаю вот такую тему, да, я просто обязан у тебя не спросить, и с тобой обсудить, и услышать твое мнение, твой взгляд, да, и хочу, чтобы ты им поделился и со мной, и со слушателями. Вот сейчас речь не совсем о футболе пойдет, она пойдет о твоей команде. Потому что вот о них, да, вот каждый твой выезд, сейчас вот мы ездили на сборы, да, этим летом, там просто сборник анекдотов можно выпускать, что они делают. У тебя каждый выезд какое-то приключение. То есть они то активируют там пожарную тревогу, то сломают какую-то дорогущую вещь, я не знаю, то еду закажут себе в номер, да, и вообще какую-то там, блин, через какую-то непонятную программу, через какую-то платформу, какой-то курьером, непонятно откуда, то подерутся с кем-то, да, и для многих это катастрофа. Как бы я сам не могу это принять, то есть я как-то в этом плане немного тебя, я до сих пор еще пытаюсь тебя понять, я до конца не могу понять, как ты это принимаешь, да, И как ты это, и как ты можешь относиться к этому терпеливо? Но, как бы, как ты говоришь, как ты цитировал одного из классиков, любопытство побеждает осуждение, поэтому сейчас я возьму эту сторону и просто помолчу и послушаю тебя.
Ну, здесь, скажем так, любопытство победит осуждение. Да, кстати, хорошая фраза, которая может очень многие вещи объяснить. Ну, я здесь придерживаюсь следующей, скажем так, позиции. В первую очередь я каждый раз напоминаю себе, что это дети. И для их возраста данные шалости – это абсолютно нормально. Да, бывает, где-то они могут перегнуть палку, да, там, ну, в силу того, что там очень высокий эмоциональный фон, заигрались и так далее. Но после этого мероприятия идет определенная дискуссия, да, то есть я пытаюсь объяснить, что если это действительно было неверно, с моей позиции, ну и с позиции, возможно, родителей там и так далее, я пытаюсь объяснить в формате диалога, что это неверно, так не стоит больше делать. Вот. Потому что кому-то будет плохо от того, что вы что-то испортили или вы кого-то там ударили в порыве ваших там выяснений отношений и так далее. Вот. Я не придерживаюсь традиционного метода, да, метод кнута и пряника. Я его не придерживаюсь. Я считаю, что если ты хочешь воспитать личность в будущем, личность, которая будет что-то созидать, создавать что-то в мире, да, что будет полезно для общества, да, возможно, он станет футболистом, а возможно, он станет крутым программистом, там, айтишником или крутым инженером, там, не знаю, как сложится их жизнь. Но я считаю, что чтобы так было, и чтобы это, дать возможность этому произойти, ты должен быть с детьми на равном. То есть они не должны видеть того, что Евгений Павлович стоит над ними, и сейчас он, возможно, зарядит сверху кулаком по голове, да? Или будет общаться так, как будто они ничего из себя не представляют. Я так не считаю. Я считаю, что ребенок для тренера должен быть собеседник, должен быть друг, ну, если не друг, значит, просто товарищ, с которым можно поговорить, с которым можно в формате дискуссии прийти к единому мнению, вот только так. Да, есть дети, которым сложно донести, да, и мы не проводим с ними столько времени, чтобы, да, оказывать на них какое-то колоссальное влияние. Все-таки все основные принципы жизни и принципы поведения в обществе, вот опять мы говорим о принципах, да, о фундаментальных вещах, закладываются в семье, да, поэтому это в первую очередь задача родителей, мы должны в первую очередь обучать тому ремеслу, ну, то есть футболу, да, ради которого они к нам пришли. Ну и плюс мы все равно должны оказывать форматы воспитания, да, хоть какую-то некую частичку вносить. Вот. Поэтому еще раз я говорю, я придерживаюсь позиции, что специалист, тренер, преподаватель должен быть с детьми на равных. Да, да, есть моменты, где действительно нужно, необходимо поставить на место, да, если там ребенок, к сожалению, не слышит тебя, ну, не слышит, да, возможно, ты не представляешь для него авторитета, да, или он не хочет с тобой дружить, как ты считаешь, что ты должен с ним дружить, вот. Но, еще раз говорю, метода кнута и пряника я не придерживаюсь, поэтому, возможно, тебе и кажется, что, да, у меня терпения много, да, а они борзеют где-то, но я, если честно, вижу плоды уже того, да, где-то еще когда они были слишком маленькие, они бедокурили, что-то там пожарные кнопки нажимали. Но это же вопрос, это же в первую очередь любопытство. Дети должны быть любопытными. Когда они хотят узнать мир, это уже формат созидания. Они пытаются что-то, пусть даже в таком формате, да, не в очень хорошем, но они пытаются уже что-то создать. Поэтому это нормально. Любопытство – это абсолютно нормально.
Вот ты сейчас сказал, да, я сейчас пожинаю плоды их любопытства, а я вот не поделился. Я пожинаю плоды своего тупизма, про то, что мы вот говорили ранее, да, про вот этот переход, про поиск чего-то нового. Сейчас я просто те привычки, которые, да, ты сейчас правильно, как ты мне сказал, что вот эти заложил, вот эти неправильные привычки, вот сейчас, вот прям сегодня на тренировке я записываю вот этот, да, выпуск после своей тренировки, и вот сегодня на тренировке я возвращаюсь к тому, что я не додал ранее. Вот насколько это, блин, сложно, насколько это важно вот эти вот соблюдение вот этих этапностей, да, в обучении. И вроде можно и перескочить побыстрее, но вот в итоге я перескочил побыстрее, но сейчас я возвращаюсь вот к этим азам, которые я не додал. И с большим сожалением об этом говорю. Жень, сейчас вот все, о чем мы говорили, да, мы сейчас хочу подвести просто красную черту уже. Вот все, что на протяжении часа сейчас звучало, это все называется нелинейная педагогика. Ты можешь как-то сейчас, ну, либо тезисно, либо какое-то определение дать нелинейной педагогике? Потому что сама как существо, да, в педагогических дисциплинах, в институте, в школах, в учебниках об этом не пишут. Нет никаких дипломных работ, научных статей. Ну, по крайней мере, я их не встречал. Я, возможно, просто не совсем углублялся в это, да. То есть нет никаких диссертаций на эту тему. Что такое нелинейная педагогика? Как человеку понять, и вот если он хочет работать так, как ему понять, что такое нелинейная педагогика?
Ну, здесь именно точного определения я тебе не скажу, потому что я его сам лично не знаю. Но я понимаю под нелинейной педагогикой именно перенос, именно если говорить о формате футбола, то есть наша задача, если мы придерживаемся этому принципу, а я его придерживаюсь, да, нелинейной педагогики, перенести, создать на тренировке такие же ситуационные моменты, которые у нас будут в игре. То есть, ну, к примеру, да, что линейная педагогика, она предусматривает заучивание определенного двигательного действия, да, например, там, передачи внутренней стороной стопы. Вот. Но мы понимаем, что...
Давай для родителей, Жень, извини, давай, что перебил, давай тоже для родителей. Кувырок, отжимание.
Да, это заучивание двигательного действия, да. Но если мы говорим о формате футбола, да, вот, например, да, передача внутренней стороной стопы. Самый простой элемент, да. Как происходит у нас передача внутренней стороной стопы в большинстве, ну, не в большинстве, но, наверное, все-таки на сегодняшний день в большинстве там, детско-юношеских школах, футбольных школах, в академии. Вот малыш пришел 7 лет на набор. Как они отрабатывают передачу? Ну, тренер им показывает, что вот нужно развернуть во время передачи, да, ножку в формате там клюшки, самый простой пример, то даже не думаю, что так многие говорят, вот, и сделать этот пас. То есть это просто заучивание двигательного действия. Для чего его делать, и когда его делать, и в каком формате его делать, и на каких расстояниях его делать, ребенку в большинстве случаев не объясняется, да. То есть у нас есть технический элемент, но в контексте игры он не преподносится. То есть нелинейность педагогики подразумевает преподнести технический элемент в контексте игры, индивидуальной тактики. Да? То есть эти же передачи мы можем отдавать, например, уже в игровой ситуации, в игровой фигуре, например, в треугольнике, объяснить ребенку, да, что у нас есть игровая фигура, да, в которой мы можем продвигать мяч, например, в атаку. Вот. И уже сразу начинать преподносить информацию в формате неделимости техники и тактики. Ну, это самый простой пример я привел, да. Вот. Что еще подразумевает нелинейная педагогика? Ну, к примеру, да, если ребенок не понимает, наша задача до него донести информацию, но к этой информации, к выводу этой ситуации, правильному решению, он должен прийти сам. То есть не должно быть, что, да, там у них не получается какое-то упражнение, ты их подзываешь и начинаешь им рассказывать, как его делать. То есть задача тренера за счет открытого вопроса, что значит открытого вопроса, обширного, то есть ребенок должен не ответить «да», «нет», он должен сформулировать предложение, как он видит эту ситуацию, и найти ответ самостоятельно. А для этого тренер должен задать вопрос в формате открытого вопроса, то есть вывести ребенка на диалог, спровоцировать его к мыслительной деятельности именно в контексте этой игровой ситуации, этого игрового упражнения. Наверное, так. Ну, если так, слишком простыми словами.
Где-то я это уже видел. Например, сегодня на своей тренировке.
Да?
Жень, спасибо тебе. Спасибо тебе большое за то, что уделил время. Вот. Было очень приятно слушать, я уверен, что... Точнее, я надеюсь и верю, что нашим слушателям тоже было приятно слушать. И самое главное, что-то они смогли подчеркнуть из своего разговора. Про твое начало, да, про начало нашего подкаста, нашего выпуска, что в таком формате должны участвовать более медийные люди. Вот сегодня ты стал более медийным, потому что мой подкаст слушают вот, ну, где-то 2 человека.
Уже?
Я вот, ну, мама тоже иногда слушает мой подкаст, поэтому...
Ты помог, да, моей личности стать более популярным. Ну, я тебе тоже благодарен.
Моя мама точно оценит.
Буду признателен.
Жень, спасибо тебе еще раз большое. Я прощаюсь с тобой. Точнее, с тобой не прощаюсь. Да? Тебе говорю, да, совсем скорой встречи. Было очень круто. Спасибо.
Спасибо, Дань, что пригласил. Всего доброго.